Тільки жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини», з вами Ганна Соусь. І сьогоднішні удзельніцы – жанчыны, якія не ўспрынялі анкалагічны дыягназ як прысуд, змаглі ўдасканаліцца праз выпрабаванні і актыўна дапамагаюць іншым анкалагічным хворам перамагчы страх, боль, дэпрэсію. Гэта заснавальніца Цэнтру падтрымкі анкапацыентаў «У імя жыцця» Ірына Жыхар, кіраўніца праграмы псіхалагічнай дапамогі Цэнтра падтрымкі анкапацыентаў Інна Малаш і каардынатарка арганізацыі «Усмаргоні» Ірына Френкель. І перше питання до вас, Ірина Жыхар. От недавно писали про конференцію велику, яку ви організовували, і вас там назвали «Жанчина, яка міняє світ». От ви тройчі перемогли онкологічну хворобу. І коли я не помиляюся, годов 7 тому почали створати групи підтримки онкопацієнтів по всій Білорусі. От як ви тепер праз от гэты час бачите вынік этой щоденної кропотливої праці вельми нелегкой? Колькі груп онкопацієнтів в Білорусі вже дзейнічає? Колькі людей допомагають один одному перемогши хворобу?
Ви мене засмутили тим, что я читала этот пост у Фейсбуку. Ну, по-перше, свет меняет каждый человек, коли у него есть мары, есть меты. И конференцию, и навык, и измены, какие мы спробуем робить, их это супольная праца. Тому дякую щиро моей как бы, команде, да, где мы один одному вельми-вельми доверяем. Что тычется штодённой кропотливой працы, сапраўды гэтая праца по спарынню группы падтрымкі, яна только тады принесе вынік, калі гэта штодённо и потихеньку, тому что, ну, інакш не атрымліваецца. И я б сказала, что зараз нягледзячы на тое, што вот у 10 гарадах Беларусі ёсць актывісты, у 5 яны больш актыўны, у 5 не настолькі актыўны, але ў нас ёсць пэўная пауза ў чым? У асмысленні, як развіваць гэтыя групы. Вось апошні год мы прысвяцілі вывучэнню замежнага досведа, каб высветліць, як у іх гэта робіцца. І ведаеце, мы зараз на той стадыі, калі павінны будзем распрацоўваць праграму падрыхтоўкі лідэраў гэтых групаў, таму што калі лідары не падрыхтаваны, то і група не развіваецца, і рух пацыенцкі не развіваецца. І таму для нас вось зараз гэта вось такая задача. Колькі людзей дапамагаюць адзін аднаму, мне, шчыра кажучы, цяжка падлічыць, таму што не абавязкова быць удзельнікам групы, каб дапамагаць. Салідарнасць пацыентаў у палаце і пасля таго, як яны выпісаліся, яна працягваецца. Гэта мы дакладна ведаем проста.
Голас Ірыны Жыхар даволі часта гучыць на хвалях Радыё Свабода, у відэаэфіры Свабода. От Інна Малаш, мы яшчэ не так добра нашу аўдыторыю Свабоды так вас ведаем. Ці не маглі б вы расказаць крыху, вот, што змяніў у вашым жыцці анкалагічны дыягназ, як ён змяніў ваш свет і свет вашых блізкіх?
З адной стороны, нічого не змянілася в моей жизни, да? А з другой стороны, змянілася настолько много, што как-то даже не знаешь, как об этом говорить. Я стала очень чувствительна к себе. Для меня это очень важно. То есть у меня нет сейчас токсичных отношений. Я от них ухожу или прекращаю. Я занимаюсь тем, что я люблю. Я позволяю себе ошибаться и быть несовершенной. Я точно не хочу изменить других. То есть я не жду чудес от других. Я плачу, я смеюсь, я живу. То есть, ну, в общем-то, я ценю, я единственное, что изменилось для меня, это очень важно, что я очень стала ценить жизнь. Каждый день для меня, в общем-то, стал настолько ценным, что не хочется его как-то проживать, как я говорю. Вот именно в каких-то тяжелых отношениях, в тяжелой работе. Не то, что я не устаю никогда. Нет, я устаю, но вот мне нравится заниматься тем, чем мне нравится.
Сколько годов у вас уже после онкологичного диагноза прошло?
Больше 5 уже, почти 6. 5,5 прошло после диагноза.
Ірына Френкель, мое питание у Смаргоня. Вот ваша история, история змагання с раком вашего сына Артема вошли, как и история Ірыны Жыхар, у книгу «Жыццё пасля раку», якую журналісты «Свабоды» сабралі 22 гісторыі людзей, якія атрымалі анкалагічны дыагназ. Я сама была ў Смаргоні на прэзентацыях гэтай кнігі і вот бачыла, што у вас вельмі актыўная група ўзаемадапамогі анкапацыентаў. От маглі б вы на падставе вашага досведу вельмі важнага расказаць, якая сітуацыя з даступнасцю анкалагічнай дапамогі ў невялікіх гарадах Беларусі? Бо Браўляны мы ведаем зараз это цудоўна такі тэхнічна абсталяваны з самай сучаснай дыагностыкай найлепшы цэнтр у Беларусі. А як у Смаргоні, як вот у ваколіцах Смаргоні, што адбываецца, як людзям ці даступная такая дапамога?
Ну да, действительно, районные города очень сильно отличаются от центров, потому что здесь вообще отсутствует стационарное отделение, где пациенты лежат и могут общаться там в течение некоторого времени. Есть только районный онколог, один врач, который, ну так называется, своеобразную роль диспетчера выполняет, который отправляет, устанавливает диагноз предварительный, причем отправляет пациента и потом уже его принимает с тем, что вот такой продукт, как говорится, вот что с тем, что ему сделано. То есть это возвращается уже человек с травмами психологическими, с полученным диагнозом, с лечением, операциями. То есть это уже тот пациент, которым что-то нужно делать, как-то помогать дальше. И у нас очень хороший контакт с нашим доктором. И мы наладили такое перенаправление не только от него, и от других врачей. Мне звонят пациенты. Кто-то хочет поговорить, кто-то хочет встретиться. Ну, хочу сказать, встретиться реже, чем больше поговорить. Потому что район все-таки маленький город. Есть такой момент закрытости людей. Особенно если это публичный, которого многие знают. Вот. Ну, вообще есть такое в районных городах, это не афишировать, не говорить о себе, не только онкопациента, это вообще проблема. Ну, как проблема, это менталитет районных таких маленьких городков. А когда у человека случается такая проблема, то это особенно усиливает. То есть пациент, получается, вообще остается один на один или там со своими родными как-то отдаляется. У нас была ситуация с одной женщиной, которая вообще пришла в группу, например, высказалась, плакала, а потом сказала, я больше не хочу приходить, потому что не хочу, чтобы видели, как я плачу. Она боялась того, что это могут об этом рассказать другим. Вот это и есть проблема, конечно. А активность группы, она благодаря тому, что она базируется на общественной организации, можно сказать так. То есть женщины уже с какой-то позиции активные, уже участники проектов. Это очень важно.
Я хотела еще питание Ирине Жихар задать. Вот Ирина Френкель сказала про белорусский менталитет, что вот и в невеликих городах люди больше закрытые, але, ну и в великих городах это так само присутнейшее. В Беларуси можно сказать, что громадство такое онкофобное, люди замолчивают свои хворобы, часто не хочут делиться. А як бы вы оценили теперь, вот на поравновывающе, як коли вы починали, и теперь вот уровень онкофобии в белорусском громадстве?
У нас таких социологических опытаний было только один в 2016 году, якое выконывал Центр европейской трансформации, такая науково-доследшая установа, разом с статью, да, потому что это было социологическое питание тысячи людей, то есть по выборке, по всех законах социологических наук. И тогда высветлилось, что все ж таки, когда я уявляла, начиная у 11-м года, что у нас там 90% людей у чего боятся, то вот те личбы, которые высветлила это социологическое питание, что все ж таки уже больше половы людей думают и уверены у тем, что онкологичная хвороба, и она вылечивается, и уже нема того вот страху, настолько страху, как это было ранее. Мне падаецца, таму дактары шмат над гэтым працуюць, наш унёсак ёсць. Ужо стрыманы такі аптымізм на тое, што калі працягваць працу і рабіць яе больш моцнай. На канферэнцыі, калі мы былі, мне вельмі спадабаліся тыя акцыі, якія праводзіць дацкае анкалагічнае таварыства, там нядзеля супраць раку, калі ўсе медыя, ўсе ў краіне скіраваны на тое, каб разважаць пра даследаванні, пра поспехі, пра гісторыі людзей, якія перажылі рак. Вельмі шмат вельмі важна, каб у грамадстве гаварылі пра гэта сістэмна. Вот, таму што тое, што робяць журналісты, у тыліку ваш праект, да, які вы рабілі, вот 22 гісторыі, гэта тое, што ну трэба рабіць, ну як бы я лічу пастаянным, да? Вот сёння не хватае вот гэтай сістэмнай працы, таму што самі дактары і мы не зробім гэтай працы. Мы толькі ў супольнасці з журналістамі з вамі можам усё гэта зрабіць.
І нават вельмі важная рэч вот у тым, каб людзі не баяліся захварэць, каб людзі не баяліся пра гэта гаварыць, это арганізацыя псіхалагічнай дапамогі. Вот вы непасрэдна гэтым і займаецеся. Я хацела вас вось папрасіць расказаць пра гэта, а таксама вот пра той праект, які цяпер вы хочаце рэалізаваць разам з дактарамі і цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.
Пра праект раскажу, это не совсем группа психологической поддержки онкопациентов. Она существует 4 года. Сейчас она проходит на базе территориального центра Фрунзенского района, которая, в общем-то, открывает нам двери для всяких наших мероприятий именно с онкопациентами. Вот. Но, как говорила Ирина о том, что очень много желающих, которые бы хотели ну, помогать онкопациентам. Это и кружки по рукоделию, и какие-то встречи. И даже вот как Ирина Френкель говорила о том, что в Сморгоне хотят поговорить, да, но для этого нужно обучить людей, волонтеров, соцработников, кто непосредственно в контакте с онкопациентами, особенностям переживания онкопациента, как с ними быть, чтобы не навредить и получить супервизию тех людей, потому что на любом кружке люди могут говорить о своих переживаниях, и ведущие группы вдруг начинают с ними входить в резонанс, чтобы это не разрушило группу, не разрушило самого помогающего. Вот, как говорится, если после твоей помощи помощь нужна тебе самому, то это уже тоже не помощь. Вот. И поэтому есть еще один проект, который делается на базе Центра образования и развития Верум, где я со своей коллегой, она специалист паллиативной медицины, специалист психологии паллиативной медицины, где она проработала в Белорусском детском хосписе, где мы делаем проект для психологов, для врачей-психотерапевтов. Пока он так называется «Психологическое сопровождение в ситуации онкологического заболевания, онкопациент, семья, социум», где охват все очень широкая категория, где охватывается категории не только онкопациента и переживания семьи, а также и социума, которые это медики, это общение в клиниках во время химиотерапии, супервизия в общем-то каких-то случаях для специалистов. Вот. Пока вот так.
Дякую великий. Ірина Френкель. Чамусьці у большасці групаў падтрымкі онкапацыентаў пераважная большасць гэта жанчыны. Чаму так? Як бы вы гэта патлумачылі? І ці ёсць розніца, як мужчыны і жанчыны ўспрымаюць сам дыягназ, як яны змагаюцца з ім? Ці ёсць нейкае адрозненне з вашага досведу?
Да, действительно, больше женщины принимают участие, женщины активнее. Но они активнее сами по себе, конечно же, потому что это женщины больше говорят, больше шепчут, скажем, между собой делятся. Это чисто в женской натуре. Но я хочу сказать, что вот сейчас, вот в моем даже окружении, есть мужчины, но они как бы тоже, они через своих женщин. Тоже все равно через своих женщин общаются. Вот. То есть тот напрямую, если он не может, вот мы с ним не можем поговорить конкретно о его проблеме, да, то мы говорим с его женой, а с ним уже разговариваем, как бы, как вот, ну, была ситуация здесь вот мужчина, который вот получил диагноз очень такой тяжелый, и ему пришлось, ну, наверное, месяца два с этим его принимать. И вот так мы разговаривали через его жену, и теперь как бы мы можем с ним разговаривать. Мужчины, конечно же, тяжелее, ну, наверное, по природе своей. Вот, вот и все. Так бывает, ну, хорошо, что есть женщины рядом, которые могут помогать им.
Хотела кожную з вас попросіть поділитися своїми правилами, може, три сформулювати основні правила. Не стільки, напевно, харчування, хоча воно так само вельми істотне, але лад життя, світопогляд, які такі правила ви для себе сформулювали, які допомагають вам жити, допомагати іншим. Калі ласка, Ірина Жихар.
Калі казати про першісне, то калі я не ведаю, навошта мені... кожна хвилина моєго життя дадена, то ніяке харчування нічого мені не допоможе. І тому головне, що треба визначити, а для чого я прийшла у цей світ. Тоді буде зрозуміло, яку програму для себе написати, як харчуватися. Ну, це вже другосне.
Вже тоді коротко все ж з харчуванням, бо я ведаю, що ви так само сочите за цим.
Звісно, я допомагаю собі. З харчуванням так складано, тому що це в одному слові тяжко сказати. Але головне поради, як мінімум, да, от, щоб дробне харчування, це значить 5-6 разів на день, це робити все, як не було смаги, тому що смага – це вельми вже дрена для чоловіка, і тому треба піти води, гарбати, зеленої стільки, щоб відчувати себе в тонусе, не їсти смаженого сирого абсолютно м'яса, червоного м'яса не їсти, я цього не роблю, спробувати їсти тільки більш натуральне, те, що як воно виросло, так його і їсти, а не перепрацьованого і рафінірованого. Ось це так само вельми, такий підхід неправильний, да? І цукор, це все треба забити на завжди.
Дякую велике, Інна, які ваші поради, які ваші правила життя після раку?
Видите, как изменилась вся жизнь после рака, да, и какие у меня правила, я, значит, такой задумчивости. Сначала, наверное, скажу, думаю, про что сначала сказать. Наверное, сначала про мое настроение, да, про правила жизни, потому что, все остальное, питание, движение, это когда плохое психологическое самочувствие, то, в общем-то, мне почему-то кажется, это базовое. И почему-то я слушала разных, и мы избегаем каких-то вещей, потому что все боятся раки какого-то страдания, горя, я бы сказала. И для меня какое правило, то избежать горя могут только те, кто избегает любви. Я, наверное, правило про любовь хочу сказать. И задача заключается в том, чтобы чему-то научиться у горя, у страдания, у испытаний, не знаю как. И все равно остаться открытым или быть уязвимым для любви. Про это почему-то не говорят, потому что кто столкнулся с онкологией, все говорят о таких тяжелых переживаниях. Чтобы поговорить с друг другом, нужна только любовь, открытость, искренность. Я про это скажу, про мой этот принцип быть чувствительным, искренним, настоящим. А что касается питания, то, конечно, оно изменилось. У меня дома нет ни консерв, ни колбас, этого ничего вообще нет. Я не ем жареного, я сахара не употребляю, я предпочитаю рыбу вместо мяса. Точно понимаю, что двигательная активность, важность двигательной активности в моей жизни.
И Ирина Френкель, коли ласка, поделитесь вашими правилами.
Да, я хочу, услышав девочек, конечно, я полностью согласна. Я тоже, моя жизнь после уже довольно длительное время тоже в этом же направлении. И про еду хочу сказать, да, что есть один человек сказал, говорит, я кушаю тогда, когда есть еда. Так я хочу пожелать всем, да, чтобы не кушать так, когда есть еда. То есть кушать то, что делать выбор, правильный выбор всегда для себя. Не все стремятся изучить, что правильно, что хорошее, что плохое.
но не спешить забросить в себя, лишь бы что. Вот. Так сказать, осознанный выбор должен быть в еде. У каждого свой. По жизни, ну, я тоже, вот я с Инной очень согласна, что жизнь меняет болезнь или по ситуацию, в которую попали мы каждый в свое время, учит нас по-другому смотреть на окружающий мир, на людей. Ты ценишь больше, ты сам, наверное, становишься лучше, вот, не теряешь время на какое-то, ну, ненужное, это остро ощущаешь, действительно становишься более чувствительным, вот, делаешь для себя лучше, прежде всего, потому что ценишь все, и ту же еду, и то же пребывание с родными, близкими, только стараешься, ну, побольше подарить любви, и в себе эту любовь больше вырастить, можно сказать так. Поэтому вот для меня важна вера в Бога, потому что мне это дает очень много понимания, много себя, воспитания здесь, и ну, в общем-то, как бы взгляд такой, что выход есть всегда, и все, что не делается, все только к лучшему. Это понимаешь спустя какое-то время, но это так и есть.
Вот рак – это такая генетичная хвороба, она может напаткать каждого человека, и поводле прогнозов лекаря, про 20-30 годов, ну, лишь не каждый другой может захворать на онкологичную хворобу. А что бы вы пораили, Ирина Жихар, чего не варто бояться человеку, но якого может напаткать эта хвороба?
Ну, по-перше, варто разуметь, что ни водный человек на земле не ведая, коли будет твой апошний день и твоя апошняя хвилина. И коли тебе это уже нападкало, просто треба зразуметь, что у тебе есть час для чаю, это так само треба пройти, треба все это пережить, але поспробовать найти вот тые ресурсы, ту землю обетованную, якая допоможет тебе сгруппироваться и пройти гэты непростый шлях лекавання сгубить гэты смак життя, який становится вельми насыченным у гэты час и пасля того.
А Інна, ось у вас уже 5 годов после онкологічного діагнозу. Як би от ви сказали, який тепер у Білорусі головний міт про рак, от, от якого треба позбавитися? І як можна поглядіти на цю хворобу от, іншим позірком, про інший ракурс?
Саме головне міф про рак – це рак равно смерть. Он основной. Он проявляется в разных каких-то вариаціях, как, например, если ты живешь, то, скорее всего, у тебя рака не было. Вот, раз ты живешь и радуешься, и продолжаешь жить, то, скорее всего, наверное, врачи ошиблись. Вот. И я просто размышляю, я точно ответов не знаю. Я просто думаю о том, что в нашей культуре вообще не принято говорить о смерти, как о конечности жизни. Вот. То есть каждый человек смертен. И у меня создается впечатление какое-то, что люди боятся не конечности жизни, а боятся самой жизни. То есть жить так, как они хотят. И тогда само заболевание, не только рак, а любое хроническое заболевание напоминает о том, что жизнь может закончиться. Даже при благоприятных прогнозах ты сталкиваешься с этим. Как вот быть с этим? Насколько мы не говорили, да, о победе, да, но мы все понимаем, что не знаем когда и не знаем как. Наверное, больше говорить о том, что в нашей жизни волнует. Наверное, больше быть откровенными. Ну, чтобы не было такого, что... Знаете, у меня как-то был клиент на приеме, и он не выпускает, он пришел на консультацию, и телефон не выпускает из рук. Вот. Ему один звонок отвечает, второй. Я просто спрашиваю о том, что как так получилось, что вы не можете, даже вот вы выделили время для себя на консультацию, даже не можете вот для себя что-то сейчас выяснять, решать, чувствовать. Он говорит, у меня очень важные дела. И я у него спрашиваю о том, что вы представьте, что вот завтра может быть последний день. Вот что вы будете делать? Он говорит, вопрос же очевиден. Я пойду домой и буду играть со своими детьми, потому что я их мало вижу. И вот для меня это было очень важно, потому что как только ты думаешь о том, для чего ты живешь, как ты живешь, многие вещи отпадают. Вот, ты сразу находишь ответы на главное. Я не знаю, связано это с онкофобией или нет, потому что мне почему-то кажется, когда ты понимаешь, что жизнь конечна, тогда там, меняешь работу, которую не любишь, тогда уделяешь, говоришь «люблю своим детям», тогда не пытаешься изменить других там, в каких-то вещах. Поэтому как только начинаешь ценить жизнь, то, в общем-то, наверное, не так страшна смерть, потому что ты чего-то не успел.
Дякую за вельми глибокий і широкий отказ, який ви дали. Я думаю, що він шмат для кого може бути придатны. А гэта была перадача «Толькі жанчыны», а сённяшняя ўдзельніца гэта тры онкапацыенткі, заснавальніца цэнтру падтрымкі онкапацыентаў «Імя жыцця» Ірына Жыхар, кіраўніца праграмы псіхалагічнай дапамогі цэнтру падтрымкі онкапацыентаў «Іна Малаш» і каардынатарка арганізацыі «Смаргоні» Ірына Френкель.
Толькі жанчыны.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
У працяг тэмы прапануем фрагмент інтэрв'ю з загадчыкам аддзелу супраць ракавай барацьбы анкалагічнага цэнтру ў Бараўлянах, кандыдата медычных навук Паўла Маісеева. Ну, вот мы гутарым напярэдадні сусветнага дня барацьбы з анкалагічнымі хваробамі. Ну, вот эта хвароба номер адзін у свеце, ва ўсіх краінах. У Беларусі, як і ў большасці краінаў свету, найбольшыя сродкі дзяржава выдатковая на лячэнне, на дыягностыку і навуковыя даследаванні анкалагічных хваробаў. Вот які такі перспектыўны погляд беларускіх анколагаў на бліжэйшыя дзесяцігоддзі? Ці будуць знойдзеныя лекі ад раку? Вот як будзе мяняцца лячэнне, дыягностыка анкалагічных хваробаў?
Відавочна, што в ближайшие 10-20 тут год, ну, таблетки от раку мы не знойдем, это зрозуміло. И не треба тут иметь никаких там таких надей, какие не справдятся. А лишь коли так широ кажучи, то, конечно, сегодня есть такие певные перспективы, связанные, перш за все, с тем, что сегодня мы маем махчимость доследовать человека на генном таким узровне, выявлять мутации генные, некие порушения в геноме и отсюль, ну, подбирать, мы так мовить, терапию индивидуальную для каждого вида пухлины, для каждого человека. И с этим, безумовно, может быть связанный такой прогресс в лечении злоякостных пухлин. И с этим, напевно, будут некие связаны наши мары и надеи на то, что мы что-то такое отрываем больше-меньше серьезное в борьбе с этой хворобой. Это уже будем не, как говорят, стрелять там с пушки по воробьям, а так мы это накировано лечить уже не человека агульно, а уже конкретно ту пухлину, якая есть у человека. И не только на, вот уже калиена там мае некий такой помер, и уже а на таким генном узровне некие там пути развития этой пухлины, и с этим может быть связано. И сегодня мы, дякуючи намаганиям нашим, и маем такую лабораторию молекулярно-генетичную, якая проводит это исследование на сусветном узровне. И вот, до речи, у часописи Science опубликованный артикул, який таки уже має резонанс в интернете, нашумевший таки артикул, где как раз кажуть об тем, что ось самые основные керунки доследования связаны именно это с этим таким доследованием на генетичном уровне. Это так званая жидкостная биопсия, коли мы у крови и в інших ладкостях человеческого организма можем знайти пухлинные клетки, которые еще навод и не дали выников у выгляде, ну, звычайной пухлины. И это только лишний раз подтверждает то, что мы таки обрали добрый и правильный керунок, когда открыли эту лабораторию. То есть мы сегодня на так